Части целого. Чтобы понять целое, нужно изучить части, из которых оно состоит. Это подкаст о деталях, без которых картина не будет полной.
Привет, меня зовут Ким Андреев, я журналист «Радио Звезда» и ведущий подкаста «Части целого». Весна 1944-го. Кажется, что до победы в Великой Отечественной войне буквально рукой подать, но это только сегодня так кажется. А тогда... Тогда измотанные и уставшие советские войска продолжали буквально зубами выгрызать каждый кусок земли. Красной армии предстояло освободить Крым, Малороссию и правобережную Украину. Широчайшая линия фронта, где крепко-накрепко засели вражеские силы. Как же удалось отбить у немцев Севастополь и Одессу? Почему Днепровско-Карпатская операция окончательно лишила Гитлера важнейшего союзника в этой войне? Как взошла звезда будущего маршала, правда, тогда еще генерала Родиона Малиновского? И почему трагически оборвалась судьба другого великого полководца Николая Ватутина? Отвечая на эти вопросы, я попробую восстановить общую картину того, как весной 44-го мы в очередной раз показали всему миру, чего мы стоим. Говорим «Крым», подразумеваем «Севастополь». Говорим «Севастополь», подразумеваем «Черноморский флот». И сегодня, и тогда, в 44-м, полуостров был важнейшей стратегической точкой на карте военных действий. Для гитлеровской Германии он, по сути, служил таким живым щитом, прикрывая собой Балканы. Поэтому вернуть контроль над Крымом для нас означало открыть путь в Европу. А там, глядишь, и до Берлина дойдем. Но прежде всего предстояло освободить Севастополь. Операция по освобождению Крыма – это, по сути, удар по немцам сразу с двух направлений. С севера, со стороны Перекопского перешейка, это узкая часть территории, шириной всего 7 километров, соединяющая Крым с материком, и восточный фланг атаки со стороны Керченского пролива. Первую попытку прорваться к полуострову советские войска предприняли еще осенью 43-го, но для полной победы сил тогда не хватило, отмечает доцент Севастопольского государственного университета Вадим Хапаев. Впрочем, стратегически важный плацдармы из севера и с востока захватить все-таки удалось, что в итоге и стало залогом успеха весенней операции. Почти весь Крым освободили буквально за 10 дней, продолжает эксперт.
Вот 8 апреля началась крымская наступательная операция, а 18 апреля была уже освобождена Балаклава. И под контролем немцев оставался только Севастополь, и именно его освобождение стало самой трудной и самой долгой по времени частью крымской наступательной операции.
Севастополь для немцев в свое время стал серьезной проблемой. Неприступный город они осаждали почти 8 месяцев. Кроме крепких бастионов, штурм осложнял и неудобный ландшафт. С юга и запада Севастополь защищен морем. С севера его прикрывают Микензиевы горы. А с востока преградой служит хребтообразная Сапун-гора высотой почти 250 метров. Летом 42-го немцы для своего решающего удара по Севастополю выбрали северный плацдарм. Поэтому они были уверены, советские войска пойдут тем же путем. Но Красной армии удалось перехитрить соперника, продолжает Вадим Хапаев.
Подобно тому, как Суворов когда-то построил напротив осажденного Измаила учебную крепость, и на глазах у турок наши солдаты эту крепость штурмовали, понижая их, так сказать, боевую мотивацию. Точно так же у нас проводились репетиции штурма немецких укреплений на Сапун-горе.
Штурм захваченного Севастополя был назначен на 5 мая. В решающий момент первый отвлекающий удар советские войска нанесли именно с севера, чем заставили немцев ослабить оборонительные позиции на востоке. Основные силы этим воспользовались и уже 7 мая захватили высоту на Сапун-горе. После этого освобождение города было уже вопросом времени. 9 мая немцев вытеснили на запад в сторону мыса Херсонес, где спустя еще трое суток они сложили оружие. Главный редактор военного военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Ченок уверен, если бы не содействие крымских партизан, то операция не была бы столь стремительной и успешной.
Командование наступательной армии РККА получало от частей партизанских необходимую информацию о действиях немецко-румынских войск. И второе, особенно когда советская армия прошла через Перекоп и подошла к Горной, и вот именно там первые удары нанесли партизанские соединения.
Крымская операция завершилась полным разгромом 17-й армии вермахта. Безвозвратные потери противника составили более 100 тысяч человек. Освобождение полуострова вернуло стране важный экономический район, а еще позволило продолжить контрнаступление советских войск на запад. За героизм и умелые действия во время Крымской наступательной операции десятки тысяч солдат нашли свои награды, а 150 воинских частей и соединений получили почетные наименования. Высшей награды, это звание Героев Советского Союза, удостоились 238 советских воинов. Но отдыхать и почивать на лаврах было просто некогда. Параллельно с Крымским фронтом шла борьба за правобережную Украину. Одесса – еще один город-порт со славной историей. Чтобы освободить одесситов от захватчиков, советским войскам пришлось проявить, буквально чудеса смекалки и изобретательности. Ведь сражаться приходилось не только с врагом, но и с ужасной погодой. Да-да, та самая весенняя распутица. Как проходила Одесская наступательная операция и какое значение она имела для дальнейшего хода войны? Освобождение Одессы – часть большой стратегической Днепровско-Карпатской операции. Город-порт к тому моменту уже 2.5 года, как находился в оккупации. За это время немцы серьезно укрепили оборону Одессы и даже прозвали ее «крепостью фюрера». А еще демонстративно разместили в городе возрожденную 6-ю армию вермахта, ту самую, которой командовал Паулюс под Сталинградом. Символические жесты, по всей видимости, ценили и в ставке Верховного Главнокомандования. Руководить операцией по освобождению Одессы назначили коренного одессита генерала Малиновского. Прорываться к городу стали с трех направлений, рассказывает старший научный сотрудник Института всеобщей истории Дмитрий Суржик.
В низовьях Днестровского лимана наносили удары по транспортам и автоколоннам противника войска 9-го смешанного авиакорпуса Толстикова. Сухопутные силы наступали с севера, а десант морской пехоты наступал с юга. Таким образом, это была сложная межвидовая операция.
Красная армия превосходила противника в численном составе почти в 1.5 раза. Но крепкая оборона и сложный ландшафт осложняли осаду. Главным препятствием стала река Южный Буг, которую предстояло форсировать в период весенней распутицы. Преодолеть преграду удалось конно-механизированной группе генерала Плиева. По сути, это гибрид из кавалерийских и танковых частей. Но даже перебравшись на противоположный берег, советские войска попадали под отчаянный немецкий артобстрел. И тут в бой уже вступала пехота. Продолжает представитель Московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.
Там главная, значит, узловая точка, станция, узел железных дорог раздельная. Вот за нее были бои. Как только ее взяли, все, немцам, как бы уже понятно, нужно было отступать. У них были сосредоточены основные там бронетанковые части, но там же это не танки были, а самоходные установки. Они там, кстати, в районе как раз Одессы как бы находились. Ну, пришлось уже все это бросать, отходить.
Эти фотографии потом облетели буквально весь мир. Груда брошенной немецкой техники на фоне Одесского оперного театра. Были и другие снимки, как местные жители встречают с цветами солдат-освободителей, из городских подвалов выходят партизанские отряды, а на одном из зданий снимают табличку с надписью «Румыния» на латинском языке. Дело в том, что все это время вместе с 6-й армией вермахта Одессу занимали войска Румынского королевства. Но 10 апреля 44-го непрошенных гостей в городе больше не осталось. Продолжает Дмитрий Суржик.
Красная армия усилила свое присутствие на Черноморском побережье и затем двинулась освобождать Приднестровье, Молдавию. Уже 12 апреля войска 3-го Украинского фронта освободили Тирасполь, а 14-го вышли к реке Днестр и овладели плацдармом южнее Бендер.
Благодаря Одесской операции наши войска получили возможность выйти почти к довоенным границам Советского Союза. Впереди еще была непростая европейская кампания – освобождение Будапешта, Праги, Вены и других европейских столиц. Но, пожалуй, самое главное – до итоговой победы оставалось чуть больше года. Один из героев битвы за Одессу – командир роты морской пехоты, старший лейтенант Константин Ольшанский. Весной 44-го он вместе с отрядом десантников высадился в тыл противника в порту города Николаев и в течение 2 суток вел ожесточенный бой, отразив 18, только вдумайтесь, 18 немецких атак. Погиб Ольшанский в бою. Мы подняли архивы Вооруженных сил Советского Союза и нашли там личное дело того самого Старлея Ольшанского, а еще прочитали одно из его писем жене.
Письма. Документы войны.
Из фондов Центрального музея вооруженных сил Российской Федерации. Архивный документ номер 4/407/67. Из письма героя Советского Союза, старшего лейтенанта, командира роты автоматчиков 384-го отдельного батальона морской пехоты Одесской военно-морской базы Черноморского флота Ольшанского Константина Федоровича жене. Осень 1943 года.
Соскучился без тебя так, что трудно передать. Некоторое время не писал, ну да ты простишь меня, как и прежде. Наконец-то побывал в боях, и теперь душа спокойна. Не стыдно перед нашим народом и страной, да и больше всего перед тобой. Сообщаю, что Богдан погиб героем. Он был посмертно награжден орденом Красного Знамени. Погиб и Джерри с обрывком фрицевских брюк в зубах. Такой он был здоровенный. Я же живу сейчас так, как живут все те, кто дерется за свободу нашей Родины. Сам здоров и физически, и морально. Будь здорова и ты. Моя родная, впереди нам предстоят очень серьезные дела. Но будем надеяться на лучшее. И тогда я вернусь к тебе. Твой Костя.
15 октября 1943 года. Герой Советского Союза Ольшанский Константин Федорович служил на флоте с 1936 года. В годы Великой Отечественной войны он сражался с фашистами на территории Украины. Через полгода после отправки этого письма его не стало. Морской пехотинец пал смертью храбрых в боях за город Николаев.
Письма. Документы войны.
Днепровско-Карпатскую операцию задумали еще летом-осенью 1943-го. После успехов на Курской дуге советские войска стремительно продвигались на запад и к концу года заняли всю левобережную Украинскую Советскую Республику. А еще удалось захватить часть плацдармов и на правом берегу Днепра. Но в каком состоянии после такого марш-броска была Красная Армия? И вот что к тому моменту было важнее – накопленная усталость или приобретенный победный опыт? Правобережная Украина в годы войны была для немцев настоящим сырьевым придатком. Отсюда вывозили хлеб, мясо и даже чернозем. А миллионы украинских жителей отправили на каторжные работы в Германию или просто убили в концлагерях. Поэтому освобождение этих территорий советское военное руководство форсировало как могло. Но наступление осложняло вязкая весенняя погода и на сотни километров растянутый фронт, рассказывает член Ассоциации историков союзного государства Александр Макаров. Макушин.
К этой операции советские войска подошли измотанными. Перед ней был прорыв МИУС фронта на Донбассе, хорошо укрепленной позиции. Было освобождение Малороссии. Это тяжелые бои, в ходе которых была освобождена Восточная Украина. Было форсирование Днепра, у которого строилась оборона немцев. Была изношена техника, устали люди. А впереди предстояло освобождать очень сложную территорию, где было, скажем прямо, не до конца лояльное население. На этой территории немцы создали сеть укреплений. Так что все это в совокупности и осложнило боевые действия на Западной Украине.
Ставка Верховного Главнокомандования привлекла к операции 1-й, 2-й, 3-й и 4-й украинские фронты. Соотношение сил было почти паритетным. Красная армия обладала чуть большим численным составом и заметно превосходила противника в артиллерии, но немного уступала в количестве танков. Впрочем, главным оружием советских войск стал приобретенный за последние годы военный опыт, продолжает Александр Макушин.
Советская армия образца 43-го, начало 44-го года, это не советская армия 41-го года. Она уже училась воевать, она уже прошла горнило тяжелейших поражений. Мы изменили промышленность, наши конструкторы и рабочие создали новые образцы военной техники, новые виды вооружения. Все это вместе и привело к тому, что да, мы наступали, не имея во многих операциях численного превосходства, да, вот по классике, для того, чтобы прорывать линию обороны, надо иметь превосходство в 3 раза. Ни в одной из операций этого не было.
Самое ожесточенное сопротивление немцы оказали в районе Корсунь-Шевченковского, небольшого городка в Черкасской области. Прорыв в этом направлении, по сути, открывал Красной армии путь в Южную Польшу и на Балканы. А самым болезненным ударом для союзников вермахта, королевства румынского, станет освобождение Одессы, отмечает представитель московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.
Одесса ведь была под оккупацией румын, там была только немецкая комендатура. То есть оставление Одессы, это после Сталинграда для румын это был второй удар, что называется. Да, когда еще Крым там произойдет, это был третий удар по румынам. И румыны, в общем, они были достаточно верным на тот момент союзником. Все это поколебало, кончилось плачевно для вот этого фашистского режима в Румынии, а потом перешли на сторону союзников.
Вспоминая героев, освободивших 80 лет назад правобережную Украину, чаще всего говорят про наших выдающихся маршалов. Жуков, Василевский, Конев, Малиновский, Толбухин и не только, продолжает Сергей Перелыгин.
Все командующие этими четырьмя фронтами, конечно же, заслуживают того, чтобы их помнили, да, там и Конев, и Малиновский, естественно, Ватутина, которые, к сожалению, погибают в ходе этой операции, там, трагическая случайность, когда не туда машина его свернула, наткнулись на вот этих ауновцев, да, в советское время говорили, что это немцы. Ну и Толбухин, который потом освободит суд Крым, тоже станет маршалом. Кстати, он единственный из маршалов и кавалеров Ордена Победы, кто при жизни не станет героем.
Но без личного подвига каждого из солдат победы в этой битве могло и не быть. К примеру, старшина и командующий расчетом орудия на 2-м Украинском фронте Иван Шабанов, ведя огонь прямой наводкой, собственноручно уничтожил 7 вражеских тигров. Погиб в январе 44-го под Кировоградом от осколка немецкого снаряда. За проявленные мужество и героизм получил звание Героя страны.
Помним, как на запад шли по Украине, эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.
После окончания Днепровско-Карпатской операции войска Красной армии фактически приблизились к довоенным границам Советского Союза. Ну вот скажи, кто об этом год назад, весной 43-го, наверное, и не поверили бы. В общей сложности продвижение наших войск на запад составило почти 500 километров. А в ходе этой легендарной операции были освобождены Севастополь, Керчь, Ровно, Луцк, Кривой Рог, Одесса, Винница, Тернополь и еще десятки советских городов и сотни деревень, а может и больше. Но встретить победное для нашей армии лето 44-го суждено было далеко не всем. Николай Ватутин не доживет до окончания Днепровско-Карпатской операции каких-то 2 дня, хотя наверняка получил бы по итогам маршала. Биография Ватутина вообще достойна отдельной экранизации. В 1936-м – комроты, в 1937-м – комбриг, а в 1943-м уже генерал армии – За годы войны он возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и Первого Украинского фронтов. За умение атаковать в тяжелейших условиях его даже прозвали «генералом от наступления». Поэтому Днепровско-Карпатская наступательная операция должна была стать его очередным звездным часом. Но жизнь распорядилась иначе. А вот в полной мере талант тактика и полководца Ватутина раскрылся где-то за год-полтора до освобождения Украины. Давайте немного отмотаем пленку истории назад. Ноябрь 42-го. Сталинград. Под руководством Ватутина советские войска окружили немецкую группировку, но в любой момент враг может прорваться. Какой же выход из этой сложнейшей ситуации нашел командующий фронта?
19 ноября 1942 года, после четырехмесячной обороны Сталинграда, Красная армия перешла в наступление. Уже на третий день операции на правом берегу Дона, в районе станицы Распопинской, войска Юго-Западного фронта взяли в окружение превосходящую по силам группировку противника. Без дополнительной помощи наши войска не могли удержать кольцо окружения и тем более уничтожить врага. Командующий фронтом генерал-лейтенант Николай Федорович Ватутин не имел никакой возможности прислать подкрепление. И тем не менее, Ватутин нашел выход из создавшейся ситуации.
«Врага выпускать из кольца нельзя. А резервов у меня уже не оставалось. Тогда я вместо подкрепления колонну машин прислал и тракторы. И вот что получилось. Ночью перед гитлеровцами наша, так сказать, армада появилась. Грохот моторов, яркий свет фар. В темноте-то, да издалека чего только не померещится, верно? А ведь это наши грузовики да тракторы шли. К линии фронта с зажженными фарами разворачивались и назад уже без света. А поскольку машин-то все равно маловато было, так к ним еще по нескольку саней с фонарями прицепили. Вот так до рассвета и кружили. Враг клюнул на нашу хитрость. Куда уж там такой огромной силе сопротивляться?»
24 ноября 1942 года на подступах к Сталинграду войска Юго-Западного фронта ликвидировали крупную группировку противника и взяли в плен более 30 тысяч вражеских солдат и офицеров. Операция прошла под непосредственным руководством генерала Ватутина. С 1941 по 1944 год Николай Федорович участвовал в разработке и осуществлении всех основных боевых операций, определивших итог Великой Отечественной войны. Недаром в советских войсках говорили: «Там, где Ватутин, там победа», и называли генералом наступления. Уважали его и противники. В фашистских штабах генерал Ватутин получил прозвище «Гроссмейстер». Сегодня имя Героя Советского Союза генерала армии Ватутина носят город, село, а также улицы и проспекты в 59 городах России и ближнего зарубежья.
Освобождение Крыма, Малороссии и правобережной Украины – это победа нашей тактики. Советские войска тогда вернули важнейший порт Севастополь и взяли под контроль правый берег Днепра. Победа нашей стратегии. По сути, мы впервые с начала войны почти оттеснили врага за границы Советского Союза. Но, пожалуй, самое главное – это победа нашей воли. Подходил к концу уже третий год Великой Отечественной, но даже измотанные войной советские люди продолжали сражаться до конца. И неважно, какие погоны у них были – солдатские или генеральские. В этой серии подкаста «Части целого» мы рассказали вам о том, какой была весна 1944-го на фронте. Заглянули в освобожденный Севастополь, изучили славную биографию одессита Малиновского, а еще вспомнили ловкий трюк с механизированной конницей будущего генерала Плиева и даже почитали фронтовые письма старшего лейтенанта Ольшанского. Из этих историй, судеб и подвигов складывается общая картина того, как советские войска, вопреки буквально всему, шли к победе над немецко-фашистским захватчиком. Впрочем, главная победа была у нас еще впереди. Меня зовут Ким Андреев. До новых встреч и новых историй в подкасте «Части целого». Пока!
«Части целого».